Лаба Свакара распонял. Серпоны, темы нашей сегодняшней лекции «Плач в Иерусалиме», 12 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа об Израиле. Слово Господа, распростершего небо и основавшего землю, и создавшего дух человека внутри него. Всевышний создал этот мир с одной целью, для того, чтобы слава его раскрылась в этом мире. Так об этом говорят книги Мусара. Тот, кто живет в этом мире ради другой цели, он является трампистом, просто пользуется услугами и благами этого мира, не принимая участия в той задаче и не идя к той цели, ради которой мир был сотворен. Вот я сделаю Иерусалим чашей яда для всех народов вокруг, и также для врагов Иудеи, когда осажден будет Иерусалим. Но надо будет понять, что это за концепция чаши яда для народов мира. Оказывается, что город божественной святости в определенном аспекте для народов может являться чашей яда. Это надо будет понять. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим камнем тяжелым для всех народов, все поднимающие его исцарапаются сильно, и соберутся против него все племена земли». Мы действительно видим, пока не вдаваясь в то, что Хазаль, еврейские мудрецы, сказали об этих словах, мы видим, что Иерусалим является, с одной стороны, достаточно маленьким городом где-то там на границе Ближнего Востока, а с другой стороны, почему-то все народы мира о нем знают, о нем слышали. То есть почему-то он остается центральным. «В тот день, слово Господа, поражу всякого коня ужасом и всадника его безумием, и на дом Иуды открою глаза свои, и всех коней у народов поражу слепотой». Это уже немножко раскрывает о нашем экзистенциальном состоянии, обратите внимание, всадник в состоянии ужаса, пораженный безумием и слепотой. В состоянии человека перед концом дней, тоже посмотрим, что комментаторы нам об этом говорят. «И скажут начальники Иудеи в сердце своем, сила моя, жители Иерусалима, через Господа Цваота, Бога их, в день тот сделаю начальников Иуды, как жаровню с огнем между дровами, как факел, горящий в снопе, и они пожирать будут направо и налево все народы вокруг, а Иерусалим сидеть будет спокойно на месте своем в Иерусалиме». Иерусалим будет сидеть на месте своем в Иерусалиме. Это явно требует изучения. «И спасет Господь шатры Иуды первыми, чтобы не возгордился дом Давида и жители Иерусалима перед Иудой». Просто каждый стих – это загадка, но загадка весьма ясная, и мы увидим смысл каждого из них. «В тот день защитит Господь жители Иерусалима, и слабый среди них в день тот станет, как Давид, и дом Давида, как ангелы, как ангел Господен перед ними. И будет в тот день, решу я уничтожить все народы, пришедшие воевать против Иерусалима, и залью я на дом Давида и на жителей Иерусалима дух милости и мольбы, и будут они смотреть на меня, а того, кого пронзили, оплакивать будут, как оплакивать единственного сына, и горько плакать о нем, как плачут о первенце». Обратите внимание, плач в Иерусалиме у людей будет таким, как человек плачет, потеряв своего сына. То есть он будет плакать о чем-то другом, так же, как плачет человек, потеряв своего сына. То есть явно произойдет изменение природы человека. Сегодня непонятно, по поводу чего человек может плакать больше, чем по потере своего сына. Тогда сможет. «В день тот великим будет плач в Иерусалиме, как плач Адримона в долине Мегидона, и будет оплакивать их страна, каждая семья отдельно, семья дома Давида отдельно, жены их отдельно, и все семьи, каждая семья отдельно, и жены их отдельно». Плач в Иерусалиме – тема нашей лекции. 12 глава. Пророческое слово об Израиле, слово Господа, распростершего небо и основавшего землю, и создавшего дух человека внутри него. Всевышний создал нас в условиях дихотомии. Дух наш стремится наверх, наше тело тянет нас вниз, чтобы мы были телесными и от зверюшек отличались только уровнем интеллекта. «Вот я сделаю Иерусалим чашей яда для всех народов вокруг, и также для врагов Иудеи, когда осажден будет Иерусалим». Радак. Масад ва-Рашем. Ноша слова Всевышнего. Мы уже видели, что пророки, то слово, которое адресовано к ним, зачастую называют ношей, в смысле тяжести передать это пророческое видение народу Израиля и, соответственно, трудность в его восприятии. Ахарша Захар Пуранут Исраэль Вихурбан Гаарец, после того, как вспомнил о несчастьях Израиля, которые произойдут во времена войны Гога и Магога в конце дней, Вихурбан Гаарец и разрушение земли при разрушении второго храма, Гипноваль Тов Исраэль Ваамар Нум Гашем Нутешамай Ваал Йосед Арец. Тогда он пророчествовал о благе, о благословении Израилю и сказал речение Бога, основавшего небеса и основавшего землю. Возникает вопрос, почему пророчество о добре для еврейского народа в конце дней является ношей. Оказывается, и это будет нелегко. Даже прийти в состояние особого благословения в конце дней будет нелегко. Раши. Вегамаль Иуда. Пророчество касается иудеи. Евреев из колена иудеи. Ятилу Гаакум, говорит Раши, Ашер Юбе Мацор Аль Иерушалаим, Ши Юбей Давид Мебефним, Ваакум Яцру Алейхем, Ваяво Гамбана Иуда Аль Кархам, Лацур Аль Иерушалаим. Что народы мира возложат на Иерусалим осаду, когда дом Давида будет внутри, а язычники будут окружать и штурмовать Иерусалим. И придут также люди из колена Иудеи для того, чтобы осаждать Иерусалим. Обратите внимание, среди осаждающих Иерусалим будут евреи. Состояние мира перед приходом Машиаха, когда евреи, находящиеся в плену идомского изгнания, осаждают Иерусалим. То есть осада Иерусалима евреями – это теми, кто пленные дети, кто вместо соблюдения шаббата соблюдает какие-то другие праздники, живут другими ценностями. Они среди Акум, среди идолопоклонников осаждают Иерусалим. Пророк говорит нам, чтобы мы выбрали нашу позицию. Мы вместе с домом Давида внутри города – или осаждаем. А сочетание сложно. Саба из Наварных сказал, что когда человек сочетает что-то внутри себя, ценности Торы и то, что является обратным, в конечном счете результат очень печальный. Малбим. Беахрита ямимит капцуха эль гог умагог шерем умот и дом литфосет Иерушалай мияд гаишмаэли. Малбим говорит, как эта война и осада Иерусалима будет происходить. В конце дней, говорит Малбим, соберется армия Гога и Магога, что является народами Эдома, для того, чтобы захватить Иерусалим от ишмаильтян. То есть Иерусалим остается центральным городом, камнем, о котором все царапаются, чаши яда, туда все стремятся. И мы видим, что более-менее сегодня уже царство Эдома, в общем-то, более-менее проложило путь к Иерусалиму. Вокруг уже не так много стран осталось, которые не захвачены. Илкут Шимони. Шлуша памим Гог и Магог баим аль Иерушалаим. Три раза за время истории Гог и Магог приходят в Иерусалим. Возможно, имеется в виду три принципиальных периода в истории. Римское завоевание, крестовые походы средних веков и борьба, просвещенная демократии против отсталого ислама в наше время. В истории было три принципиальных периода времени, когда народы идомской цивилизации, Европа, но сегодня уже Америка, шли против Ближнего Востока. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим камнем тяжелым для всех народов, все поднимающие его исцарапаются сильно, и соберутся против него все племена земли». Иерусалим – камень тяжелой ноши, камень преткновения народов мира. – В связи с тем, что божественное обещание было о том, что когда еврейский народ будет изгнан, никакой народ другой не сможет основаться на святой земле. Святая земля будет пустовать, она не примет ни один народ. Поэтому даже когда после разрушения второго храма еврейский народ в течение 2000 лет оказался в изгнании, ни один народ не основался на этой земле. Земля Израиля входила в состав каких-то империй. Тем не менее, никакой народ не считает землю Израиля своей родиной, включая сегодняшних палестинцев, которые являются просто кочевниками, арабами из Иордании. «В тот день, слово Господа, поражу всякого коня ужасом и всадника его безумием, и на дом Иуда открою глаза свои, всех коней у народов поражу слепотой». Безумие всадников на конях, охваченных ужасом. Малбим. О состоянии психики человека перед приходом Машиаха. Это речь не идет о каких-то всадниках, которые умеют на лошадях скакать. А если мы с вами от сельского хозяйства немножко отдалены и на лошадях ездить не умеем, то это не означает, что нас с вами это не касается. Говорит Малбим. «Акеколь сус бетимагон верухев бешигаон». «Я побью всякую лошадь безумием и того, кто на ней сумасшествием». «К мошера мишуга я асе дварима лидей коаха демьон бли эцата сехи». Что значит быть сумасшедшим с точки зрения Малбима? Посмотрим, насколько нас с вами это касается. Каждого, естественно, индивидуально. Это принимать решение на основании демьона, на основании неких иллюзорных фантазий, без совета чистого интеллекта. Это определение сумасшествия с точки зрения Малбима. Когда человек живет в состоянии каких-то своих фантазий и так принимает решения. Поэтому он скачет на лошади, остановиться не может, потому что его фантазия его очень быстро перемещает из одного места в другое. Рав Исраэль Салантер. Главный ущерб души возникает из-за того, что мышление человека ограничено. Не совсем правильный перевод. Рав Салантер сказал «асур», как бы арестовано. По-русски так нельзя сказать, поэтому я затруднился с переводом. Арестовано. Наше мышление арестовано, оно не обладает свободой, а иллюзорное свободно. Именно для решения этой проблемы в наше время предназначен мусар. Учение о мудрости трепета. Определение, которое было в Кельме. Учение о мудрости трепета. Как прийти к мудрости трепета перед Всевышним. Это определение мусара в Кельме. Исудей Адат, Машгиах из Ломжи. Единственное, на что человек может полагаться в своей жизни, на органы восприятия души, свободные от заслонения телесностью, ясный разум и очищенные чувства души. Ясный разум и очищенные чувства души. Там, где мы и наши чувства, и наши операторы загрязнены телесностью, там мы не в состоянии прийти к постижению истины. Как работает телесность? 5-6 стих. «И скажут начальники иудеи в сердце своем, сила моя, жители Иерусалима, через Господа Цваута Бога их. В тот день сделаю начальников иуды, как жаровню с огнем между дровами и как факел, горящий в снопе. И они пожирать будут направо и налево все народы вокруг, а Иерусалим сидеть будет спокойно на месте своем в Иерусалиме». Очень непонятный текст, что там горит. И где горит? И что такое Иерусалим, находящийся в Иерусалиме? Комментаторы говорят, что это касается жара злого начала. Рада. «Ваяшва Иерушалаим, ода тахтея Иерушалаим». Будет Иерусалим находиться на месте его в Иерусалиме. «Кигаахкум хашву, лагашмида мирайот ир, вегитишев от бимкума, бимком шигинникрет Иерушалаим райом». Ибо язычники хотели уничтожить этот город, чтобы не было больше памяти о нем, и она будет продолжать находиться в том месте, где был Иерусалим основан. В книгах Каббалы отмечается, что огонь и жар, упомянутые в книге пророка Захарии, выделяются при разложении клипот и дурного побуждения в конце дней. То есть, когда пропадет зло, о чем будет речь в конце этой главы, но не просто пропадет, и человек станет добрым, хорошим, не потребуется ему никаких трудностей для того, чтобы преодолеть что-то, потому что не будет телесности, не будет зла. Разложение зла приведет к повышению температуры, к появлению огня и жара. Огня не который светит, а который обжигает, ну и жара, который обжигает тоже. Вывод для нас сегодня. Не стоит игнорировать заключенное в себе дурное побуждение, которое горит как огонь, стремясь направить нас к получению удовольствия этого мира и лишить мира будущего. Мы должны понять, что злое побуждение, дурное начало внутри нас, оно горит как огонь. Оно не вяло тлеет, оно активно горит, а мы зачастую вообще сомневаемся в его наличии. Мы даже не понимаем, что это такое. А дурное побуждение в нас горит, поэтому не нужно его игнорировать. Главный вывод из этого стиха. «И спасет Господь шатры Иуды первыми, чтобы не возгордился дом Давида и жители Иерусалима перед Иудой». Итак, шатры Иудея будут спасены первыми, чтобы те, кто в Иерусалиме, не возгордились. То есть спасение произойдет вне Иерусалима в первую очередь. Понятно, что те, кто в Иерусалиме, это люди, связанные с его ценностями, а те, кто вне, это пленные дети идомской цивилизации, которая отрицает существование будущего мира и делает его неосязаемым. Спасение шатров Иуды в начале процесса прихода Машиаха. То есть, еще раз обратите внимание, что для того, чтобы пришел Машиах, первые изменения, которые необходимы, если мы с вами хотим в этом процессе принять участие, то нам необходимо, загнувши по отношению к самому себе, быть спасенным, если мы еще не в Иерусалиме, для того, чтобы в Иерусалим прийти. Сейчас речь не идет о иммиграции в государство Израиль, а речь идет о том, чтобы мы, находясь там, где мы живем, были людьми Иерусалима, а не иудеями, осаждающими Иерусалим вместе с язычниками. Ибн Эзра. «Вегошиет огалей Иуда, и будут спасены шатры Иудеи, рабаим им гауева, те, кто идут вместе с врагом». Будут спасены те евреи, которые идут вместе с врагом. Они перестанут вместе с врагом идти для осады Иерусалима. «Кикен дерах гамаханот шохним беогалим савив гаир». Таков путь наступающей армии, что они разбивают лагерь вокруг осаждаемого города. «Киберишона кодым ешуат Иерушалаем, йоши хашем угалы Иуда, шехем михут слаир и маханот гауев». Ибо в самом начале, прежде чем произойдет спасение Иерусалима, спасет Всевышний шатры Иуды, который находится за пределами города, с лагерями врагов. Мы должны понять, где ты. Это был первый вопрос, который Всевышний задал человеку после того, как он вкусил от запретного плода древа познания добра и зла. Всевышний спрашивает: «Аека, в обесту, где ты? Ты в Иерусалиме или ты в лагере врага, язычника, который разделяет мир на составляющие и единство мира не видит и не живет ради тех целей, ради которых мир был создан?» Речь идет еще раз о спасении евреев, находящихся в плену идомской цивилизации, осаждающих Иерусалим своей жизнедеятельностью. «В тот день защитит Господь жителей Иерусалима, и слабый среди них в тот день станет, как Давид, и дом Давида, как ангелы, как ангел Господен перед ними». Обратите внимание, что значит слабый станет, как Давид, со способностью сделать чубу. Царь Давид приводится в Танахе, как человек с особой способностью к раскаянию, с особой способностью найти ошибку и силами исправить себя. Это образ царя Давида. Поэтому он стал царем. Поэтому все последующие цари и Машиах будут из его потомка. Так вот, самый слабый будет таким. Люди смогут исправить себя. Когда это возможно? Когда ты перестанешь держаться за свою плоть, и когда то, что твой интеллект и чистые душевные качества тебе раскроют, Ты за этим будешь следовать. Хазаль говорят, что этот стих свидетельствует об изменении природы человека в конце дней. Малдым. Ганикшаль барем, самый слабый, тот, кто предрасположен к преткновениям. Байом гагук и Давид, он будет как Давид, он станет как Давид. Шаншей Рошалайм юкулам цадиким, что люди Иерусалима все будут праведны. Вегам ими мацебарем иш шейкашель бехет ек и Давид. И даже если найдется среди них человек, у которого будет преткновение греха, он будет как Давид. Шасад шуватейков, который сделал шуву сразу. Вегашем гейвир хатато, и Всевышний снял с него его грех. Убей Давид и юкей луким, и дом Давида будет как ангелы. Кималах шло и цуарклаль шейхате кену яцерара. Как ангел, по поводу которого невозможен грех в принципе, ибо нет у него злого начала. И будет в тот день, захочу я уничтожить все народы, пришедшие воевать против Иерусалима, и изолью я на дом Давида и на жителей Иерусалима дух милости и мольбы, и будут они смотреть на меня, а того, кого пронзили, оплакивать будут, как оплакивают единственного сына, и горько плакать о нем, как горько плачут о первенце. Изливание духа милости, возвращение пророчества как формы связи между Богом и человеком. Об этом сказал пророк Йехезкель. «Вело астир от панаймирем, и я не сокрою больше лицо мое от них. Ашер шафахте от рухи аль бейт Исраэль, ибо излил я дух свой на дом Израиля, нум гашем элуким». Слово Бога Всевышнего. Плач в Иерусалиме. Почему? Раскрытие Божественного Духа будет связано с плачем в Иерусалиме. И о чем будут плакать и кого оплакивать. В тот день великим будет плач в Иерусалиме, как плач Адримона в долине Мегидона. Что бы это означало? Какова причина плача в Иерусалиме? Раши. Кемиспед аль гаяхид, как оплакивание единственного сына. Кашер испеду иш аль бен яхид, как оплакивает человек своего единственного сына. Веработейну дуршу, и учителя наши толковали. Аль машир бен Юсеф шенерерак бамасехет сука. И наши учителя говорили, что речь идет об оплакивании смерти Машиха из дома Юсефа, который будет убит Гогом и Магогом, как то мучил в Талмуде в трактате Сука. То есть оплакивание в Иерусалиме, плач в Иерусалиме будет связан с гибелью Машиха бен Юсефа. Это потребуется понять. Малдим. Вегибиту алай это шердакруй, и вы посмотрите на того, кого закололи мечом. Шиябиту вияну шемет беавон гадор. Говорит Малдим, почему он должен погибнуть? Потому что все герои гибнут? Нет, это в языческих повествованиях. Потому что он погибнет из-за греха поколения. Векилу гэм дакруату алидэвнуты гэм. Получается, что как будто они сами поразили его своими грехами. В какой долине это будет происходить? В долине Мегидо. Однажды такое уже происходило. Поэтому будет плач о Машиахе бен Юсефе такой, как плач уже был прежде в истории еврейского народа в долине Мегидо. Кто погиб в долине Мегидо? Кого оплакивали в долине Мегидо? Царь Йошияху, который был царем 30-го поколения от Авраама Авину, когда иссяк серп луны, тот, кто привел еврейский народ в состояние тшувы и изменил суть народа настолько, что он неверно понял значение одного стиха в Торе. Как то сказано, «Вехерев ло тавор барцехем», «Если вы будете достойны, то меч не пройдет по вашей земле». И он читал даже меч мира. И он вышел на сражение с армией Египта, которая шла воевать с Вавилоном. Когда было понятно, что те, кто разрушат Иерусалимский храм будет вавилоняне, ибо об этом говорил пророк Ирмияху. И тут Египет пошел воевать с Вавилоном. На первый взгляд, нужно было не выйти против него с мечом, а присоединиться и воевать на территории врага. Он сказал, нет, если мы достойны, не пройдет через твою землю даже меч мира. И пошел воевать с Египтом, чтобы они не прошли через землю Израиля. Это Машиах. В этом он не послушал пророка Ирмияху. И пророк Ирмияху оплакивает его в книге Эйха. Руаха пейну, дух души нашей, Машиах Гашем, помазанник Бога, Нилкат Башхитотам, попал в сети из-за грехов их. Ашер Амарну, это тот, о ком мы говорили, Быцелоних Ебегуим, в тени его мы будем находиться среди народов. Это отношение пророка Ирмияху к царю Йошияху, который погиб в Мегидо, когда египетские солдаты выстрелили в него 300 стрел и сделали его тело, как решето. Это последний достойный царь. И, соответственно, в книге пророка Ирмияху мы изучали о четырех его потомках, которые были четырьмя последними царями, когда уже луна иссякла и новый серпик не появился. Такой будет плач, такое оплакивание будет в Иерусалиме о Машиахе бен Юсефе, который погибнет. Почему Машиах бен Юсеф должен погибнуть? Я род ваш. Велахен бекибуц гагалут, шейтукан хет мхерат Юсеф, афавон Юсеф царих тикун. Поэтому при собрании изгнанников, когда будет исправлен грех продажи Юсефа, продали Юсефа. Представьте, действие осталось. Юсеф пропадает в Ассирии. При сборе изгнанников вернется колено Юсефа с другими 10 коленами. Афавон Юсеф царих тикун. Также и грех Юсефа требует исправления. Ведь его же продали в рабство за определенный грех. Шедибер сараль шифтейка. Что он говорил неверное и чуждое о коленах Израиля. Велахен царих Машиах бен Юсеф льет нейгерак убазе саравуно. Поэтому помазанник из дома Юсефа должен погибнуть, и таким образом пропадет его грех. Обратите внимание, на самом деле, на концепцию воззрения на историю, как на процесс в иудаизме. Машиах бен Юсеф, реальный человек, из потомков колена Юсефа, который осуществит свою задачу, привести еврейский народ в состояние год, в состояние славы. Он должен будет погибнуть из-за того, что его прапрапрапратец Юсеф говорил о братьях чуждое, за что его продали в рабство. То есть понимаете, что те действия, которые мы с вами делаем в этом мире, те грехи, они не пропадают. Причем они не только не пропадают на нас, не завершаясь нашим наказанием, они меняют действительность, которая касается наших потомков. Наши потомки в результате наших грехов просто живут в другой действительности. Понятно, что поскольку свойства Всевышнего, как сказано в книгах Мусара, во много раз сильнее свойства суда Всевышнего, свойства милосердия Всевышнего сильнее свойства суда, поэтому добро, которое мы делаем, безусловно, намного сильнее остается в этом мире и касается наших потомков. В чем же вина Юсефа? Получалось, что Юсеф должен был видеть немного другие сны. Ведь Юсеф мог видеть другие сны. Не то, что солнце, луна и звезды кланяются ему. Он мог видеть, что он служит солнце, звездам и луне, оказывая на них воздействие тем потенциалом и той особенностью, которая в него заложена. А Юсеф видел, что они ему кланяются. В этом был сбой, и этот сбой исправит Машиах бен Юсеф. Фантастика. Машиах бен Юсеф погибнет прежде, чем придет Машиах бен Давид. Аризаль. Машиах бен Юсеф ашер ягдим лимнох бирушалаем арбаим шана. Машиах из колена Юсефа, будет царить перед приходом Машиаха из дома Давида в Иерусалиме 40 лет. Вахарша нарирак, лоитрафу ухая, и когда он погибнет, не тронет его зверь, то есть он будет настолько очищенный, что червь не коснется его. Кишергу фокаям арбаим йом, его тело останется нетронутым 40 дней. Адше ехаеху Машиах бен Давид. Пока не оживит его Машиах бен Давид, как то сказано в Мефаршим. Аризаль. Смотрите, как все связано. Дон Ицхак Абарбанель. Ватаудияха. Гарашум бехтавимет. И сейчас я скажу тебе то, что написано в истинных писаниях. Уми гавиям лезе ядот ида. И кто привел к этому, знай, что талмидей Ешу киблу михахме Исраэль иньян гамашиях. Знай, что ученики Ешу, Иисуса, приняли от мудрецов Израиля, то есть украли, на самом деле, у мудрецов Израиля, понятие Машиаха. Народы мира украли у нас все, что сказано в Торе, приписали это себе. Плагиат. Откуда они это все взяли? История. Просто украли у нас все наши концепции и приписали их себе. До иудаизма у них ничего подобного не было. Откуда они это взяли? Сами придумали? Нет, они просто украли у нас. Просто грубо украли. И в Евангелие вписали. Говорит Абарбанель. Они у еврейского народа украли понятие Машиах, тот, о котором сказано столько в книгах пророчеств. Вешеяво ришона Машиах бен Юсеф, и что придет первый Машиах бен Юсеф, вейлахем беумот вейгарек, и что он будет воевать с народами и погибнет в милхама, в войне. К Моше нева лав Захария, как пророчествовал об этом Захария. Вегибиту элай это ашер дакру высавду элав. Посмотрите на того, кого пронзили за наши грехи и оплакивали его. Векиблу гамкен, шебеймет гамашиях, ирбуга царот. Они также приняли, что в дни Машиаха приумножится несчастье. Ашер каруха влей Машиах, то, что мы называем муками Машиаха. Адша амру, шаашрей вашурав, мишело ереутам вело ебезмену. Так что сказали, что счастлив тот, кто не будет жить в это время. Во время войны Гога и Магога и несчастье, связанное с временем Машиаха, счастлив тот, кто не будет жить. Кто об этом сказал? В какой книге? Правильно, в книге Даниэля. Валехем неймар бе Евангелию. Евангелие об этом сказано, говорит Дон Ицхак Абарбанель. Это не я говорю. Ой михье им токев гацарот. Горе тому, кто будет, когда несчастья эти произойдут. Ашер ир уба ахрита имим, которые произойдут в конце дней. Шерем хавле Машиах, что это мучение поступи Машиаха. Микубалит слам, у них, у христиан это принято. Убавур шага анашим гаэле, асу и сот датам шага Машиах ба вешеру гая ешу гену цри. И поскольку они сделали основой свою веру, что этот Машиах уже пришел, и что это Иисус. Ашер ба безман байт шини, хашашу шема якум гайом га Машиаха миюад, они очень опасаются, что придет тот Машиах, о котором идет речь, и окажется, что слова их впустую. Это корень того, почему христианство боится того, что сказано в иудаизме. Украли, приписали себе, боятся, что это раскроется. Ашер амру, ибо они уже сказали, что Машиах кварба, что Машиах уже пришел. Еще раз, Дон Ицхак Абарбанель говорит, что христиане приписали себе концепцию Машиаха бен Юсефа, отнеся это к идее Ешу, который, с точки зрения иудаизма, исторически не существовал, а был создан много веков спустя, в период Византии. Когда народы мира решили от идолопоклонства отойти, им нужно было что-то придумать. Но они задним числом восстановили некую идею. Нашли кого-то, кого римляне распяли, обвинили в этом задним числом евреев и сказали, что это Машиах бен Юсеф. Таким образом, нашли точку отсчета
создание новой религии. Так строятся религии. Но не очень удачно. Рамбам в законах царей.
Аф Йешуа гану цари, шидима шие машиах, венегерак бебейдин. Также и Иисус из Назарета, который считал себя машиахом и погиб по закону суда. Квар нитнавабу Даниэль. О нем уже говорил Даниэль. Что о нем говорил? Как то сказано, «Убней парицея меха» и «грешники среди народа твоего». «И насулы рамит хазон веникшалу». Они попытаются восстановить видение, и оно у них пропадет. Что не будет эта концепция работать.
«Векиеш микшоль гадоль мизе» – разве есть преткновение больше, чем это?
«Шеколь ганавим дебруша машиих гуэль Исраэль» – все пророки говорили, что машиих приводит к освобождению Израиля – у Мошиям и спасает их, у Микабец Нидхайгем и собирает изгнанных из них, у Мехазек Мицватан и укрепляет соблюдение заповедей, в Зегарам Лабед Исраэль, а этот привел к гибели и к несчастьям Израиля. Этот Машиах, Ешу, которого они придумали, он привел как раз к, тем к образованию тех язычников, которые осаждают Иерусалим. То есть под флагом Ешу крестовые походы, римские походы, это как раз то, что осаждает Иерусалим, а не спасает его, приводя к соблюдению заповеди Торы.
Бехерев лефазер шааритам, для того, чтобы разогнать остаток еврейского народа, велгелешпилам
и принизить их, велегахлифа Тора и заменить Тору, велегат отро в гаулам и привести к ошибке большую часть мира, лавод элохами баладей хашем, чтобы служить божеству, кроме Бога. Рамбам в законах царей. Что сказал Раши? Оплакивание Машиаха бен Юсефа, который погибнет, как то сказано в трактате Сука. Посмотрим, что сказано в Талмуде в трактате Сука по этому поводу, если не возражается. 52-й дав.
«Га гиспида май авидетей» – это оплакивание, плач в Иерусалиме, в связи с чем?
«Плигиба рабидоса верабонун» – спорили по этому поводу рабидоса и рабонун.
«Хадамар аль машиих бен Юсеф шенегерак» – один говорит из-за машииха сына Юсефа, который погибнет.
«Вехадамар» – один говорит «аль яцерара шенегерак» – из-за злого начала, которое будет уничтожено.
Допустим, тот, кто говорит, что речь идет о гибели Машиаха бен Юсефа, тогда понятно, о чем идет речь. «Вегибиту эла это шердакру»
и посмотрите, тот, кого пронзили и закололи из-за вас, и оплакивали его, кемиспед аль-ехид.
«Эллиман дамар лецара рашен герак» «Гагиспеда май байлим авид»
Симха байлами авид – это оплакивание, если речь идет о уничтожении злого начала. Почему возникает это оплакивание? Радость должна быть, а не оплакивание. Злое начало отпадает, человек оказывается залит божественным светом. Почему нужно оплакивать злое начало? Наоборот, это должен быть день радости.
А май баху, почему они плакали?
Кедедареш раби Игуда. Как то толковал раби Игуда в книгах Мусара, в Сабе из Навардак, в Можгех из Ломжа, это мы с вами видели.
Латид лаво, в конце дней, мевиёха кодеш барагул и яцарара вышухто.
Всевышний приводит злое начало и зарезает его.
Бифнеа цадиким у бифнеа рашаим, перед праведниками и перед нечестивцами.
Цадиким нидмелахем кегар, праведникам злое начало кажется, как высокая гора.
Варашаим нидмелахем кехута сара, нечестивцы кажется им злое начало, как волосина, толщиной с волосину.
Галалу бухим ва галалу бухим, а эти плачут, и другие плачут.
Царяким бухим ва умрим, праведники плачут и говорят.
Гаех юхальну лихвош гар гавуа казе. Праведники плачут в состоянии изумления, как смогли мы забраться на эту высокую гору.
Варашаим бухим ва умрим, гаех ло юхальну лихвош атхута сара.
Нечестивцы плачут и говорят, как же мы не смогли перепрыгнуть через эту тонкую волосину.
Вав гакодеш баругу тамай мэгэм. И также и Всевышний удивляется вместе с ними.
Как то сказал Коама Рашем Цвакойс, Киипале Бейнай Шарид Гам Газе Бемим Рагем Гам Бейнай Пале. Как удивительно будет для остатка людей в
конце дней, так же и в моих глазах Всевышний будет это удивительным. Как праведники смогли подняться и прийти к величию.
То есть мы должны перепрыгнуть через волосинку, поднапрячь все свои духовные мышцы, чтобы волосинку преодолеть. Если мы живем в течение дня, и каждая волосинка, которую нам злое начало пытается поднести для того, чтобы мы споткнулись, потому что оно внутри нас горит жаром, злое начало, и говорит, туда прыгать не надо, потому что сразу же ты почувствуешь себя неуверенно, ну, в прыжке на высоту. Конечно, человек чувствует себя менее уверенно, чем когда злое начало его говорит, сиди на месте, и будет тебе нормально и хорошо, и не надо тебе никуда прыгать. Конечно, человек прыгать не любит, ну, особенно в духовном аспекте. Так вот, злое начало горит, как огонь, и говорит, ни в коем случае нельзя, потому что если ты прыгнешь, ты сразу же теряешь некий центр своего основания, ты в состоянии неуверенности находишься. Прыгать духовно никуда не надо, оставайся там, сиди, где ты находишься, сидеть, и с жаром пребывай в этом сидении. Всевышний говорит, тот же, кто пройдет через это, даже в моих глазах, Всевышний говорит, это будет удивительным. Амар Раби Йоси, «Еце ара бетхила думэ лэхуд шель бухе», говорит Раби Йоси, что злое начало вначале выглядит как паутинка. «Улыбесов думэ кавутот гагала», в конце концов, крепнет и становится тележным канатом. «Шенэмар», как сказано, «гавы мушхэ гавон бэхэвлэйшавы у кавут гагала хата». Как то сказано, «вот вы тянете грех пустыми нитями и толщиной с тележные канаты преступления ваше». Вначале вы пустыми маленькими нитями тянете грех, и потом это преобразовывается в тяжелые канаты, а их порвать уже сложнее, чем паутинку. Особенно тот из самой слабой лиги непрофессионалов, кто не в состоянии был паутинку порвать, сил не хватило. Тележный канат, уж тяжело. А тележный канат – это привычка. Когда человек уже привык жить вот так, как он живет. И прыгать, когда ты связан тележными канатами, сложнее, когда на тебе паутина. Продолжает Талмуд трактате Сука. Дараш Раби Йошуа бен Леви, шева шмот ешлу лейцерара. Толковал Раби Йошуа бен Леви, говоря, семь имен есть у ецерара. У слова начала есть семь имен. Выбирайте для своего подходящее, но мы убедимся, что у нашего каждое имя есть. И оно такое семиглавое, злое начало, огненно дышащее, оно семиглавое. Так говорит Талмуд трактате Сука. Гакодеш бергу каро ра. Всевышний назвал его зло. Зло в том смысле, что оно ведет тебя ко злу, оно делает тебя злым и недостаточным, и оно хочет причинить тебе зло. Злое начало своим жаром говорит тебе, на первый взгляд, не нужно тебе особенно в духовные вещи лезть. Ты живи вот так, и тебе будет добро и хорошо. На самом деле, когда оно так говорит, оно хочет тебе само при этом зла. Как то сказано, «Ки ецер лев гаадам ра мин неурав». Это назвал Всевышний, его злым. Злое начало. Как то сказано, «Ибо...» Ецер лев, начало сердца человека, злое от юности его. Моше каро арель. Моше назвал злое начало необрезанным. Как то сказано, умалтем эт арлат левевхем. И обрежьте необрезанность сердец своих. Это сказал Моше в Торе. Давид кара тамен. Давид назвал его нечистый. Как то сказано, лев тагор барали луким. Сердце чистое создай мне Всевышний. Миклаль да и катаме. Отсюда мы учим, что есть нечистое сердце. И царь Давид, когда говорил о раскаянии своем, когда в 51-м псалме просил Всевышнего, чтобы он создал ему чистое сердце, он просто видел и понимал, как сердце, захлестнутое злым началом, является таме. А таме, с точки зрения иврита, это то, где нет прохода, там забивается проход, сердце с интеллектом не связано, сердце не подвергнуто никакому влиянию более возвышенных духовных структур. Делает, что хочет. Шломо кара соне. Царь Шломо злое начало назвал ненавидящим.
ненавидящим.
Шанеймар, как то сказано, им раэва сонеха гэхилэгу лэхэм, вэм цамэхишкэгу маэм, кигэхалим атахуте аль рошо, вэгашаэм ишалэм лэха, альтикрэ ишалэм лэха элэ, ешлемэну лэха. Как то сказано, если голоден ненавистник твой, покорми его хлебом, если жаждет он, напой его водой, ибо угли горящие ты таким образом передвигаешь. Царь Шломо немножко сложная концепция того, что он имел в виду. Во всяком случае, он называет злое начало внутри нас ненавистником, который ненавидит нас. Как он работает? Голод нам дает, причиняет жажду и горит углями. Злое начало у нас горит. Ну, у некоторых ленивые, да, есть такие. Есть такие люди. У каждого из нас, более точно, есть злое начало в форме лени. Это то, что связано с заповедями Асе, предписывающими заповедями. Не исполнять предписывающие заповеди. Ленись исполнять предписывающие заповеди, говорит нам злое начало. Поспать лучше немножко, отдохнуть. Ну, ты же устал, надо чуть-чуть отдохнуть. А там, где заповеди запрещающие, злое начало, как жар огня, говорит, иди, конечно, нарушать, потому что, ну, так хочется тебе же нарушить. Ну, иногда можно, но... Ну, в такой ситуации, ситуация же чрезвычайная, и так уж хочется, и соблазн так велик. Ну, иди немножко понарушай. Ишаяху, пророк Ишаяху, каро микшоль. Пророк Ишаяху злое начало назвал преткновение. Как то сказано, сулу, сулу, расчистите, расчистите, пну дерах, освободите дорогу, гариму микшоль мидерахами, поднимите преткновение от пути народа моего, говорил пророк Ишаяху о злом начале. Это преткновение, которое путь тебе камнями завалило, его надо расчистить. Йехескель каро эвен. Пророк Йехескель назвал его камень. Злое начало камнем давит нас вниз к плоти. Шейнеймар, как то сказано в пророчестве пророка Йехескеля о конце дней. Вагасиротет лев гэвен мипсархэм венатати лахэм лев басар. И я удалю сердце каменное из плоти вашей. Причем, обратите внимание, где этот камень лежит. В сердце он лежит. Само сердце это камень. Сердце у нас окаменелое. И я удалю окаменелое сердце из вашей плоти. Вы натати лахем лев басар. И дам вам сердце из плоти. Человеческое сердце я вам дам. Это будет в конце дней. Йоэль каро цфуни. Пророк Йоэль назвал его цфуни, то, что запрятано внутри тебя, шанеймар вэдгат цфуни архик меалехэм, и то, что спрятано у нас, удалю я от вас. Таким образом, еще раз оплакивание в Иерусалиме. Есть две точки зрения в Талмуде. Первое, это что речь идет о оплакивании Машиаха бен Йосефа, который погибнет. И второе, что речь идет о пропаже злого начала, когда праведники будут плакать в состоянии духовной радости, а нечестивцы от ужаса, что они среди осаждающих Иерусалим оказались плененными идомской цивилизацией детьми и не смогли переступить злое начало даже на толщину волосины. Если бы один раз они смогли бы столько сил набрать, чтобы перепрыгнуть, этого бы не было. Обратите внимание, насколько эти две точки зрения в Талмуде не противоречат друг другу, а взаимодополняют друг друга. Как всегда, мы практически видим это в комментариях Хазаль.
И будет оплакивать их страна, каждая семья отдельно, семья дома Давида отдельно, жены их отдельно, и Леви отдельно, и все семьи остальные, каждая семья отдельно, и жены отдельно. Что мы из этого учим? Обратите внимание, несколько стихов, несколько семейств, все они должны это делать отдельно. Понятие скромности в еврейском народе. Талмуд в трактате Сука продолжает. Высавда гаарица, будет вся земля оплакивать злое начало и Машиаха бен Йосефа соответственно. Мишпахот, мишпахот леват, мишпахот бейт Давид леват, нашейхем леват, амру, вегалот дварим каль вехомер, сказали об этом. Разве не тем более сегодня мужчины должны находиться не рядом с женщинами, что это пересечение неуместно. Умайлати длавошу скиндер эспед. Как в будущем, когда будет речь идет об оплакивании, «Вейн ецарара шулет» – «Злое начало не имеет сил». Люди плачут. Когда люди плачут, они не очень обращают внимание на представителей другого пола. Опять же, пропало злое начало. Тогда человек уже ту энергию, которую Всевышний вложил в него, использует согласно Галахе, который Всевышний дал человеку о том, как использовать свою энергию правильно. Амра Тора, даже в такой ситуации, плача конца дней, когда пропадает зло, сказала Тора, «Анашим леват, ванашим леват», что мужчины отдельно, женщины отдельно. «Ахшав шоуским басимха», сейчас, когда мы занимаемся иллюзорными радостями, которые у нас есть. «Ваецарара шулет», и злое начало, «огнем правит нами», «Аляхат кама вакама», насколько теперь мы должны в состоянии скромности находиться. Чтобы мужчины были отдельно, женщины отдельно. Поэтому в Израиле, в любом мире, у религиозных евреев, любые, понятно, молитвы, но даже любые мероприятия, бар-мицва и так далее, все свадьбы, мужчины отдельно, мужской зал, женщины, женский зал. И отмечают в книгах Каббалы, что это не просто некое отдаление, а что это кавод для женщин, это почет. Это не означает наше некое пренебрежение женщинами или выражение презрения, это почет для женщин быть отдельно, а для мужчин отдельно. Плач в Иерусалиме о гибели Машеха бен Юсефа, в войне Гога и Магога и уничтожении злого начала в конце дней. Тема нашей лекции – плач в Иерусалиме. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Один такой вопрос. Поскольку Йосеф совершил грех, то есть не видел не то сновидение, которое должен был видеть, надо ли понимать, что он мог по своему желанию видеть те сновидения, которые он хотел видеть?
Наверное, мы не можем увидеть сновидение по своему желанию.
Так в чем его грех?
Поскольку вы психолог, который проводит группу по толкованию сновидений, то вы лучше нас, грешных, знаете, в чем его грех. Человек видит те сны, которые ему подбрасывают его подсознание. А подсознание Юсефа вполне могло, если бы он дошел до еще большего исправления. Юсеф называется цадик. То есть никто из братьев, которые были безусловно правильные и возвышены, просто так не называется с приставкой цадик. Юсеф называется Юсефа цадик. Он был небывалый праведный человек. Тем не менее, у него был определенный легчайший сбой, что он видел сон таким образом. Что он должен был сделать? Он должен был, увидев, допустим, первый сон, подняться на ту небывалую высоту, чтобы ему начали сниться другие сны, чтобы все его подсознание перестроилось, что его задача не воцариться, что сделал впоследствии его потомок Иеровоам бен Неват над Северным царством, а его задача служить Солнце, Луне и звездам, как мы говорили, что задача Юсефа, а мы сейчас видели первоисточник, из которого следует, что Машиах бен Юсеф будет царить в Иерусалиме 40 лет. Что значит будет царить в Иерусалиме? Он приведет Иерусалим в состояние год, в состояние славы. Это его задача. И погибнет для завершения того небольшого сбоя, который был у Юсефа. Погибнет в конце дней, чтобы к концу дней все клипот были исправлены, и мир пришел к возможности получить Божественный Дух. Юсеф должен был видеть другие сны. Как только ему приснился сон, первый, о том, что ему кланяются все снопики, он должен был понять, что надо видеть другие сны. Он должен был исправить себя тогда, и тогда бы вся история еврейского народа сложилась иначе. Тогда бы Иеровоам бен Неват не воцарился, 10 колен бы не пропали, и в конце дней Машиаху бен Юсефу не нужно было бы погибать.
Вся предыдущая книга пророка Захарии что-то показывает нам, что-то рассказывает. Вот последние три главы, они как-то рефреном идут в тот день, причем не просто сказать в тот день, а потом описываться. Это повторяется с каким-то смыслом, что многократно, причем много, десятки раз повторяется слово «в тот день». Причем этот день на самом деле не день, а нечто гораздо большее, чем день. Что это значит?
Последняя глава книги пророка Захарии, она посвящена тому дню. И там будет раскрытие всех тайн, когда через одну главу мы дойдем до нее, то мы сможем ответить на этот вопрос. Это день, о котором сказано, что это будет не день и не ночь. Самое главное, что мы знаем о приходе Машиаха, кроме основ фундаментальных, которые заложил пророк Йешаяху, о конце дней дается в пророчестве последнего пророка Иудеи, пророка Захарии, о конце дней. Его последняя глава, она будет говорить о том, что произойдет в конце дней, как будет выглядеть приход Машиаха. Хотя подчеркиваю, что то, что он скажет, будет некой основой, в то время как детально, как каждое пророчество реализуется, мы не знаем, ибо единственное, что сокрыто в иудаизме принципиально, это как будет выглядеть мир периода прихода Машиаха и какими будем мы. Тем не менее, какие-то глобальные аспекты знания в рамках этого сокрытия пророк нам раскрывает.
День – это просто некое время, это не есть.
Есть разные точки зрения, будет приход Машиаха мгновенным, придет он за один день, или это будет длительный процесс, есть разные точки зрения, в том смысле, что мы не знаем. Нет разных точек зрения, не то, что один мудрец говорит, это будет сразу, другой говорит, нет, это займет много времени. Есть разные точки зрения в том смысле, что мы не знаем, как это произойдет.
Еще один вопрос. Речь идет о том, что люди не обладают ясным интеллектом, как вы сказали, для того, чтобы преодолеть безумие, преодолеть те люди. В чем критерий этого ясного интеллекта? Что это ясный интеллект?
Ясный интеллект, как говорит Машгиах из Ломжи в книге «Основы знания», тот, который не запятнан телесностью. То мышление, где у тебя нет пристрастий, собственных желаний, собственных предпочтений, которые заслоняют, искажают и искривляют тебе картину мира, чистый интеллект, который дает возможность тебе принимать решения. И Машгиах из Ломжи говорит, это и есть инструмент души. Машгиах из Ломжи, сказано в его книге «Судедат», что есть у нас два основных инструмента нашей души. Это чистое мышление и чистые чувства души. И говорит Машгиах из Ломжи, на них можно полагаться, и этим можно и нужно жить.